Сегодня я хотел бы немного поговорить о работе и работниках. Когда мы думаем о том, как работают люди, мы представляем их себе как неких крыс в лабиринте, будто деньги — единственное, чем озабочены люди. И если мы им платим, мы можем приказать работать над тем или иным. По этой причине мы платим банкирам бонусы, в общем, платим разными способами, по разным поводам. На самом деле мы необыкновенно упрощаем взгляд на то, почему люди работают и как выглядит рынок труда. В то же время, если подумать, в мире есть множество типов странного поведения. Подумайте, например, о восхождении на вершину горы. Если вы читали книги о людях, совершающих сложные восхождения, задумывались ли вы о том, насколько они полны моментов радости и счастья? Нет, они полны страданий. В действительности, эти книги об обморожении, о том, как трудно идти, о том, как трудно дышать, холод и прочие трудные обстоятельства. А если бы люди старались просто быть счастливыми, в момент достижения вершины они бы сказали, это была ужасная ошибка, я больше не буду этого делать. Лучше развалиться где-нибудь на пляже и попивать мохито. Но вместо этого люди спускаются, и после восстановления они снова идут в горы. Если взять пример восхождения, то он наводит на многие мысли. Он подсказывает, что вас заботит то, как дойти до конца, до вершины. Он подсказывает, что вас заботит борьба, вы думаете о трудностях. Он подсказывает, что есть большое количество вещей, которые мотивируют нас работать или вести себя определенным образом. Что касается лично меня, я начал думать об этом после того, как ко мне пришел студент. Это был студент, учившийся у меня несколькими годами раньше. Однажды он вернулся в кампус и рассказал мне следующую историю. Он больше двух недель работал над одной презентацией в PowerPoint. Он работал в крупном банке. Это была презентация о слиянии и приобретении. Он серьезно трудился над этой презентацией. Графики, таблицы, информация. Он задерживался допоздна, каждый день. За день до назначенного срока он отправил презентацию начальнику, и тот ответил ему, «Хорошая презентация, но объединение не состоится». Парень был в глубокой депрессии. В момент работы он был по-настоящему счастлив. Каждый вечер он наслаждался своей работой, оставался допоздна, доводя презентацию до совершенства. Но сознание, что никто никогда не посмотрит, что он сделал, его очень расстроило. Я начал размышлять о том, как провести эксперимент с этой идеей о результатах труда. Для начала мы устроили маленький эксперимент. Мы давали людям лего и просили их строить из него. Одним мы дали конструктор и сказали, «Эй, а не хотите ли построить этот бионикл? Мы заплатим вам за него $3». И они согласились и построили его из конструктора. А когда они закончили, мы взяли его, положили под стол и сказали, «Не хотите ли построить еще один за $2.70?» Если они соглашались, мы давали еще одного. И когда они заканчивали, мы спрашивали их, «Вы хотите построить еще одного за $2.40, потом еще за $2.10 и так далее, пока люди не отвечали, «Больше не надо, это того не стоит». Это то, что мы называем значимые условия. Люди строили один бионикл за другим. После того, как они заканчивали строить, мы клали их под стол. И мы сказали им, что в конце эксперимента мы разберем все собранные ими биониклы, положим их обратно в коробки и используем их для следующих участников. Было и другое условие. Это условие было плодом вдохновения Дэвида, моего студента. Это условие мы назвали «Сизифово условие». Если вы помните историю о Сизифе, то он был наказан богами, толкал камень в гору, и под самый конец камень скатывался, и он должен был начинать сначала. Мы называем это бесполезной работой. Можете себе представить, что если бы он толкал камень на разные холмы, то как минимум получил бы некое ощущение прогресса. Также в некоторых фильмах о тюрьме иногда таким образом охранники мучают заключенных, заставляют их копать ямы, а потом заставляют их закапывать ямы обратно и выкапывать снова. Есть нечто в этих цикличных версиях повторения снова, снова и снова, что кажется особенно демотивирующим. Второе условие эксперимента служило именно для этого. Мы просили людей построить бионикл за $3. Если они соглашались, его и строили, мы спрашивали их затем: «Постройте еще один за 2,70». И если они соглашались, мы давали им еще один, и пока они его строили, мы разбирали на части тот, что они только что закончили, у них на глазах. Когда они заканчивали и этот тоже, мы спрашивали: «Не хотите ли построить еще один, на этот раз на 30 центов дешевле?» И если они соглашались, мы давали им тот самый, который они строили, а мы разобрали. Это бесконечный цикл построения и разрушения у них на глазах. Давайте сравним эти два события. Во-первых, люди построили намного больше. Они построили 11 против 7, при значимых условиях против сизифовых. И, кстати говоря, мы должны отметить, что в этом не было много смысла. Люди не лечили рак и не строили мосты. Люди просто играли в лего за горстку монет. И не только это, все знали, что их конструкторы быстро разрушат. Тут не было большого дела со смыслом, но даже небольшой смысл влиял на результат. Потом мы провели еще одну версию этого эксперимента. В этой версии мы не ставили людей в такую ситуацию. Мы просто описывали им ситуацию, примерно как я описал ее вам сейчас, и просили предсказать, каков будет итог. Что случилось? Люди угадали направление, но не угадали значимость. Люди, которым только описали эксперимент, сказали, что при наличии смысла испытуемые, пожалуй, построили бы еще один бионикл. Так что люди понимают, что смысл важен, но они не понимают, насколько важен, степень, в которой он важен. Был еще один набор данных, который мы рассматривали. Если подумать, то есть любители Лего и безразличные к нему. И можно ожидать, что любители Лего построят больше, даже за меньшие деньги, ведь они и так получают удовольствие. А безразличные Лего построят меньше, потому что им и так нравится меньше. Это то, что мы на самом деле нашли в значимых условиях. Была очень четкая корреляция между любовью к Лего и количеством построенных роботов. А что случилось в сизифовых условиях? В них корреляция была нулевая. Между тем, сколько было построено, и тем, как люди любят Лего, не было никакой зависимости. Это подсказывает, что разборка предметов на глазах у людей, которые их построили, разрушает любую радость, которую они могли бы получить от своей деятельности. Мы ее уничтожили. Вскоре после проведения того эксперимента я был в Сиэтле, в крупной компании по разработке программных продуктов. Я не могу сказать, в какой именно, но это была крупная компания в Сиэтле. В этой компании была группа, работавшая в отдельном здании. Их попросили разработать с нуля новый важный продукт для их компании. За неделю до моего появления директор компании пришел в эту группу из 200 инженеров и отменил проект. Я увидел 200 самых расстроенных людей, с которыми мне когда-либо приходилось говорить. Я описал им некоторые из этих экспериментов с Лего, и они сказали, что только что пережили такой же эксперимент. Я спросил их, сколько из вас теперь будет приходить на работу позже? И все подняли свои руки. Я спросил, сколько из вас теперь пойдут домой раньше, чем вы привыкли уходить? И все подняли свои руки. Я спросил их, сколько из вас теперь добавят не очень кошерные вещи в ваши отчеты по затратам? И они не подняли руки, но они пригласили меня на ужин и показали мне, что они будут делать с отчетом по затратам. А потом я спросил их, что мог бы сделать директор, чтобы не так сильно вас расстраивать? И они выдвинули самые разные идеи. Они сказали, что директор мог бы попросить их представить всей компании их разработки за последние 2 года. Или попросить их подумать, какая часть их технологии могла бы подойти другим отделам организации. Или попросить их построить какой-нибудь прототип нового поколения и увидеть, как они могли бы работать. Но фишка в том, что любой из этих вариантов потребует некоторых усилий и мотивации. И я подумал, что директор просто не понимает важности смысла. Если бы директор понял, что осмысленность деятельности важна, он бы озаботился этим. И он бы сказал им: «Тогда я просил вас работать над тем, а теперь прошу вас работать над этим, и все у нас будет хорошо». Но как только вы поймете, насколько важен смысл деятельности, тогда вы поймете, что действительно важно потратить некоторое время, энергию и усилия, чтобы мотивировать людей заботиться о плодах трудов своих. Следующий эксперимент немного отличался от предыдущего. Мы брали лист бумаги со случайными буквами и просили найти идентичные пары. Такой была задача. Люди заканчивали первый лист, а затем мы просили их выполнить то же самое со следующим листом за меньшие деньги, и следующий за еще меньшие деньги, и так далее. У нас было три условия. В первом условии люди писали свое имя на листе, находили все пары букв, отдавали лист ведущему эксперимента. Ведущий смотрел на него, сканировал сверху вниз, говорил «ага» и складывал его в общую кучу. Во втором условии люди не подписывали лист. Экспериментатор смотрел, брал лист бумаги, не вглядывался в него и не сканировал, а просто складывал его в кучу бумаг. Просто брал лист и клал его в сторону. А в третьем условии экспериментатор забирал листы и сразу же пропускал их через шреддер. Что произошло в этих трех условиях? На этом графике я показываю вам, на каком уровне оплаты люди остановились. Низкие цифры означают, что люди работали усерднее, гораздо дольше. В условиях признания люди работали вплоть до 15 центов. На 15 центах за страницу они в основном прекращали свои усилия. В условиях со шреддером это было вдвое больше, 30 центов за лист. Итоги практически такие же, как и в прошлом эксперименте. Вы уничтожаете усилия людей, и на выходе вы получаете не самых довольных своей работой людей. Но стоит отметить, кстати говоря, что в условиях со шреддером люди могли бы хитрить. Они могли бы работать не так хорошо, потому что они понимали, что их усилия будут сразу уничтожены. Возможно, первый лист они делали хорошо, но затем они видели, что никто их не проверяет, поэтому они могли работать быстро и некачественно. То есть, по факту, в условиях со шреддером люди могли бы заработать больше денег с меньшими затратами. А что в условиях игнорирования? Будут ли они больше похожи на признанные? Или на результаты со шреддером? Или где-то посередине? Выяснилось, что они почти такие же, как и условия со шреддером. Теперь хорошие новости и плохие новости. Плохие новости в том, что игнорировать качество работы людей почти так же плохо, как уничтожать итоги их работы на их глазах. Игнорирование приводит к тому же итогу. А хорошие новости в том, что просто посматривать на итоги работы даже одним глазом и говорить «ага» кажется достаточным для того, чтобы заметно усилить мотивацию людей. То есть хорошие новости в том, что мотивировать кажется не так уж и сложно, а плохая новость в том, что уничтожить мотивацию невероятно просто, и если не подумать об этом как следует, можно перестараться. Это все в рамках негативной мотивации или устранения негативной мотивации. В следующей части я хочу показать вам кое-что о позитивной мотивации. В Америке есть магазин под названием IKEA. Это магазин с неплохой мебелью, на сборку которой уходит много времени. Я не знаю, как у вас, но каждая сборка занимает гораздо больше времени, требует гораздо больше усилий, и каждый раз меня обескураживает. Я собираю их неправильно. Я не могу сказать, что мне нравятся детали. Я не могу сказать, что мне доставляет радость сам процесс сборки. Но по завершению, мебели такие мне начинают нравиться гораздо больше, чем другие. Есть одна старая история про смеси для тортов. Когда в 40-х начали делать смеси для тортов, они брали порошок, клали его в коробку, и они предлагали домохозяйкам добавлять немного воды, размешивать, положить в духовку, и вуаля, торт готов. Но выяснилось, что смеси не были популярны. Люди не хотели их. И они перебрали самые разные варианты. Может быть, вкус был нехорош? Нет, вкус был великолепен. Они выяснили то, что приготовление торта требует слишком мало усилий. Это было настолько просто, что никто не хотел готовить торт для своих гостей и говорить «А вот и мой торт». Нет, это был чей-то чужой торт. Он выглядел как купленный в магазине. Он не создавал ощущения приготовленного самостоятельно. И что они сделали? Изъяли яйца и молоко из порошка. Теперь нужно было бить яйца и добавлять их. Нужно было отмерять молоко, добавлять его и смешивать его. Вот теперь это был ваш торт. Теперь все было хорошо. Теперь я думаю об эффекте IKEA. Вынудив людей трудиться больше, они вынудили их любить то, что они делают, еще больше. Как мы рассмотрим этот вопрос с экспериментальной точки зрения? Мы попросили людей сделать оригами. Мы дали им инструкции, как сделать оригами, и мы дали им лист бумаги. Они все были новички, и результаты были соответствующими. Ничего общего с лягушкой или журавликом, сплошное уродство. Но мы говорили им: смотрите, это оригами на самом деле принадлежит нам. Вы работали для нас. Но знаете, мы продадим вам это оригами. Сколько вы можете заплатить за него? И мы измерили, сколько они готовы за него заплатить. У нас было два типа людей. Те, кто делал оригами, и те, кто их не делал, а просто сидел и наблюдал. Мы обнаружили, что изготовители думали, что они создали прекрасное оригами, и они хотели заплатить за них в 5 раз больше, чем сторонние наблюдатели. А теперь задумайтесь, если вы сами будете создателем, будете ли вы думать: «О, мне нравится этот оригами, но никому кроме меня он не понравится». Или вы будете думать: «Мне нравится этот оригами, и всем вокруг он тоже будет нравиться». Которое из утверждений верное? Выяснилось, что создателям не просто нравилось больше собственное произведение, но они думали, что остальные увидят мир их глазами. Они думали, что всем остальным оно тоже понравится. В следующей версии мы попытались создать эффект IKEA. Мы постарались сделать задачу сложнее. Некоторым людям мы дали те же задания, а для других мы сделали его более трудным, спрятав инструкции. Наверху листа была изображена маленькая диаграмма, как сложить оригами. А некоторым мы не дали и этого. Так что в этот раз было сложнее. И что произошло? Ну, говоря объективно, оригами были еще ужаснее, чем раньше. Ведь было сложнее. С простыми оригами было все то же самое. Создателям они нравились больше, наблюдателям они нравились меньше. Если взглянуть на оригами со сложной конструкцией, то теперь эффект был еще сильнее. Почему? Потому что теперь создателям они нравились еще сильнее. Они приложили к ним дополнительные усилия. А наблюдатели... им нравилось еще меньше. Ведь в действительности они были еще ужаснее, эти оригами, чем первая версия. Разумеется, это говорит вам кое-что о том, как мы оцениваем вещи. Теперь подумайте о детях. Представьте, что я спрашиваю вас: почем вы продадите ваших детей? Ваши воспоминания, ассоциации, все прочее. Большинство людей скажут за большие, огромные деньги, и это если повезет. Но представьте эту ситуацию по-другому. Представьте, что у вас нет детей. В один день вы приходите в парк и встречаете там детишек, они почти как ваши дети. Вы играли с ними пару часов, собираетесь уходить. Родители говорят: «Эй, кстати, пока ты не ушел, если тебе интересно, эти дети на продажу». Сколько вы заплатите за них теперь? Большинство скажет: «Не так много». И это потому, что наши дети настолько ценны, не потому, что они такие, какие есть, а потому, что они наши. Мы к ним так привязаны, мы потратили на них время. И, кстати говоря, если вы думаете, что инструкции IKEA нехороши, подумайте об инструкции, которая прилагается к детям. Она реально сложная. Кстати говоря, вон там мои дети, которые, разумеется, удивительны и все такое, что напоминает об еще одной вещи, которую я должен вам сказать. Как и наши создатели из эксперимента, смотрящие на собственное творение, мы не видим, что другие люди не смотрят на мир по-нашему. И последний комментарий. Если вы думаете, чьи идеи весомее, Адама Смита или Карла Маркса? Адам Смит ввел очень полезное понятие эффективности. Он привел пример булавочной фабрики. Он сказал, что в изготовлении булавки есть 12 разных этапов, и если один человек отвечает за все этапы, производительность труда крайне низка. Но если поставить одного человека выполнять первый этап, второго, второй и так далее, производительность может колоссально возрасти. Отличный пример, иллюстрация эффективности труда. Карл Маркс, напротив, считал, что отчуждение плодов труда невероятно важно для того, что люди думают о связи с тем, что они делают. Если вы отвечаете за все 12 этапов, вас волнует сама булавка. А если вы отвечаете только за один этап, то, скорее всего, итог не будет вас заботить так сильно. И я думаю, что применимо к индустриальной революции, Адам Смит был более прав, чем Карл Маркс. Но реальность такова, что мы перешли к экономике знаний. А что происходит в экономике знаний? Действительно ли эффективность все еще важнее осмысленности? Я думаю, ответ нет. Я думаю, что по мере того, как мы продвигаемся к положению, в котором люди решают сами, как много они вкладывают усилий, насколько сильно они ощущают сопричастность, думают ли они при этом о работниках и так далее, Маркс будет все более уместен. Итак, когда мы думаем о работниках, мы чаще всего воспринимаем мотивацию и оплату как одно и то же. Но действительность такова, что нам следует добавить к этому и все остальное — осмысленность, созидание, трудности, чувство сопричастности, идентификацию, гордость и так далее. Хорошая новость в том, что если добавить все эти компоненты и задуматься о привнесении осмысленности и гордости за свой труд, я думаю, можно сделать людей и производительнее, и счастливее. Спасибо большое.